Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из послания святого апостола Павла к римлянам, 5 глава, начало 5 главы. Послание к римлянам, 5 глава. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрел за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Аминь. Читая эти слова апостола Павла, мы, конечно же, обращаем внимание на то слово, которое нам кажется неподходящим для речи величайшего апостола. Он трижды здесь говорит: «Мы хвалимся». Мы привыкли к тому, что хвалиться – это что-то зазорное, потому что, когда человек хвалится, часто другой себя чувствует неловко, может быть, не имея того, чем гордится и хвалится другой. И нам с детства знакомо это чувство, когда мы еще совсем маленькими, мы могли хвалиться какой-то игрушкой, мы могли хвалиться ранцем, когда мы шли в первый класс, и мы смотрели, как на нас смотрят окружающие, потому что мы понимали, что мы несем это сокровище, то, что мы так долго, может быть, хотели, готовясь в первый класс. Шли годы, мы начали хвалиться какими-то успехами в учебе, потом кто-то хвалится машиной, а наступает время, кто-то хвалится и детьми, потом внуками. И в жизни человека очень часто бывает вот это чувство, которое не обязательно плохое чувство, потому что хвалится тот, кто имеет такую радость, которую не может удержать внутри. И нам хочется обязательно, чтобы окружающие видели предмет нашей радости. И вот здесь слово «хвалиться», оно использовано именно в таком значении. Апостол Павел хвалится не для того, чтобы кого-то уязвить или кому-то сделать больно. Он хвалится потому, что он не может не говорить о той радости, которая у него есть. И чем же хвалится апостол Павел, говоря, произнося это слово трижды? Прежде всего, он говорит, что мы хвалимся надеждою славы Божьей. Здесь, живя среди этих трудностей, среди многих искушений, о которых он много раз пишет в своих посланиях, он хвалится надеждой на то, что когда-то настанет этот день, когда все это закончится, и когда он окажется лицом к лицу с любящим Богом, к которому он так стремился. И вот эта надежда попасть в небесные обители, надежда увидеться лицом к лицу с Иисусом Христом, она настолько переполняет апостола Павла, что он говорит: «Я, мы хвалимся». Потом он говорит о том, что мы хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Мы настолько захвачены Его любовью, настолько захвачены тем, что Он нам подарил через свое спасение, через свою благодать, что мы не можем это удержать внутри. И дальше он говорит совсем, кажется, непостижимые слова. Он говорит, что мы хвалимся даже скорбями, потому что мы знаем, что через скорби мы попадаем в такие обстоятельства, что у нас нет никакой другой основы в жизни, когда мы можем надеяться только на Бога. И эта надежда нас не разочаровывает, то есть не постыжает. Такой смысл этих слов. И поэтому мы даже готовы хвалиться скорбями, зная то, что это нас делает более устойчивыми к натиску этих волн, искушений, испытаний, и является помощью для того, чтобы мы могли достичь того, к чему мы стремимся, этой встречи с Богом на небесах. И вот, читая эти слова, каждый из нас, конечно же, думает и о себе. В таком ли состоянии находимся мы, чтобы, как и апостол Павел, сказать, что я хвалюсь, я просто не могу удержать внутри себя радость от того, что Бог подарил мне счастье встретиться с Ним тогда, когда закончится эта земная жизнь. Мы просто, может быть, откладываем эти мысли подальше, потому что хочется еще что-то сделать в жизни, хочется так многого достичь. А апостол Павел говорит, что мы хвалимся именно надеждой на тот миг, которого люди так страшатся здесь на земле. Готовы ли мы хвалиться Богом? Не бывает ли так, что часто мы о Боге говорим как-то извиняясь? Ну вот, да, действительно, я верующий. Вот потому что родители мои были верующими, и вот они меня научили, и я, в общем-то, не жалею, поэтому я верующий. Вот такая, может быть, часто бывает интонация, когда нам приходится отвечать людям в ответ на их вопросы о нашем уповании. Но апостол Павел показывает совершенно другой пример, который, к сожалению, часто нам кажется недостижимым. Так быть преисполненным этой радости, чтобы говорить от избытка, а не по необходимости, не по долгу свидетельствовать о Христе. Порой нам мешает от такой радости, такому открытому свидетельству какие-то обстоятельства, которые мы считаем случайными и неподходящими для христианина. Если мы болеем, или, может быть, в нашей жизни есть какая-то неустроенность в семейной жизни, какие-то неудачи на работе, на учебе, мы для себя делаем такой вывод, что если бы Бог меня благословил, тогда бы я, конечно, уже вышел, и, имея все то, о чем я мечтаю, я бы сейчас говорил о нем, не стесняясь. Но вот проходят годы, а предмет наших желаний остается как будто бы недосягаемым. И трудности, и какие-то настойчивые искушения по-прежнему беспокоят и портят нам жизнь. И нам кажется, как же я буду хвалиться Богом, если в моей жизни есть вот такие вещи, которые мешают мне быть наполненным радостью. Но если мы посмотрим на жизнь апостола Павла, то мы увидим, что все то, что нам мешает хвалиться Богом, оно было в его жизни. В его жизни была и, как мы сегодня бы сказали, и профессиональная неудача, потому что он оставил свое фарисейство, свой путь успеха как учителя закона для того, чтобы следовать за Христом. Он даже отказался от возможности иметь семью ради того, чтобы иметь время и силы, чтобы всецело отдаваться для проповеди Евангелия. Он много раз был в разных испытаниях, в болезнях. Его много раз унижали побоями и преследованиями. И уж кажется, кто-кто, как апостол Павел, имел причину сказать, наверное, в моей жизни что-то не так, чтобы хвалиться. Но вместо этого он настолько наполнен этой радостью о Боге, что он говорит об этом и в темнице, и в ссылке, и в путешествии. Он всегда и во всякое время наполнен этой радостью, потому что она не связана с земными успехами, она не связана с земными обстоятельствами, потому что предмет и источник этой радости – это сам Бог, а не те дела, по которым мы хотим судить о Боге. И вот, размышляя о том, почему так часто у нас не бывает этой переполняющей нас радости, которая так знакома каждому, кто покаялся перед Богом, почему-то проходит время, и эта радость куда-то уходит. И вот, размышляя об этом, мы читаем начало 5 главы послания к римлянам, где апостол Павел дает ответ на этот вопрос. Он говорит: «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Возможно, это не относится никому из находящихся здесь, но мы должны об этом сказать, потому что об этом говорит Слово Божье. Иметь радость и иметь мир с Богом может только тот, кто действительно испытал в своей жизни прощение своих грехов, кто, может быть, многие годы изнывал под бременем грехов, грешков, и потом настал день, когда в своем бессилии склонился перед Богом и сказал: «Господи, я знаю, что без Тебя я не могу ничего, только Ты, если захочешь, можешь меня очистить». И только тогда, когда мы узнали эту радость прощения, мы можем иметь мир с Богом. Без этого невозможно иметь то состояние вот этого полета и высоты, о котором свидетельствует здесь апостол Павел. И он говорит, что это оправдание, это, размышляя вообще над этим словом, можно очень многое для себя понять. Что такое оправдание? В этом слове есть корень «правда». Это значит, что Бог, человека, который раскаивается перед Ним, Он его считает праведным. Вот мы говорим: «Я одеваюсь, я оправдываюсь». Это значит, что я облечен в праведность. В чью праведность я облечен? В ту ли, которую я достиг многими годами, пытаясь стать лучше? Господь облекает нас в праведность Своего возлюбленного Сына, который на Голгофском кресте для нашего спасения принял наказание, которое мы заслужили. И вот когда мы верой принимаем то, что сделал для нас Христос, когда мы только в Нем ищем оправдание, тогда мы и облекаемся в эту правду. И Бог, глядя на нас, видит уже не наши падения и неудачи, а Он видит праведность, видит чистоту, видит святость Своего возлюбленного Сына. И Он, глядя на нас, оправданных, не видит в нас ни одного пятна греха. Это удивительное состояние, которое само по себе уже должно дать мир душе. И апостол Павел говорит, что это состояние доступно только верой. Потому что если мы будем сравнивать себя с другими людьми, мы обязательно найдем что-то отрицательное. Если мы будем пытаться что-то сделать своими силами, мы обязательно приткнемся, споткнемся. Но если мы будем искать праведности только верой, то есть так доверившись Богу и Его Слову, что если Он сказал, то это правда, как здесь написано, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Если именно так мы будем относиться к Слову, что даже если я чего-то не понимаю, и несмотря на то, что в моей жизни встречаются какие-то неудачи, я знаю, что Бог сказал, а раз Бог сказал, то это правда. И тогда мы понимаем, что такое оправдание веры. Мы можем это испытать сами на себе. И здесь есть еще одно очень важное слово. Мы имеем мир с Богом. Здесь говорится о том, что человек, который не оправдан, который еще не подошел к Богу во имя Голгофской жертвы Иисуса Христа, этот человек еще находится во вражде перед Богом. А это очень страшно, быть во вражде с Творцом Вселенной. И покаяние, примирение с Богом снимает эту вражду. И эта вражда есть величайшая радость для человека, которую каждый человек может получить, если он только приходит с полным доверием. И, может быть, сегодня в нашем доме молитвы есть тот, кто еще не знаком с этой радостью и с этой полнотой прощения. Слово Божье, оно приглашает сегодня испытать это на себе, чтобы доверить Богу все, доверить так, как ребенок доверяет себя в руки родителей, и сказать: «Господи, я не способен ни на что, но только Твоя правда, Твоя пролитая кровь – это мое упование, и Ты обещал, и значит, Ты обязательно простишь». Итак, самая первая причина, которая мешает человеку иметь радость, это отсутствие истинного примирения с Богом. И испытав это, кажется, уже можно было бы ставить и точку, потому что что может быть больше, имея это великий подарок от Бога в виде прощения, в виде примирения. Но Слово Божье открывает здесь нечто большее. И апостол Павел, но самое главное, сам Бог знает нашу природу и знает то, что, получив примирение, мы очень недолго сможем находиться в этой радости. И каждый, кто испытал примирение, знает, как это болезненно, когда проходит день, другой, и мы вдруг видим, что прежние искушения и прежние грехи опять почему-то начинают подступать к нам. А проходит еще больше времени, и мы начинаем просто унывать от их натиска. А причина этого в том, что Бог дает свое прощение, но при этом Он не выселяет нас из нашего тела, не выселяет нас из нашей плоти. И Священное Писание говорит, что именно плоть, то есть набор всего того, что мы принесли с собой до момента покаяния, эта плоть обязательно будет тянуть нас к греху. Священное Писание много раз говорит о том, что жизнь по плоти, то есть жизнь, которая ориентируется на прежние привычки, на прежние грехи, она обязательно будет лишать нас силы, что плотский человек и плотские искушения обязательно будут подступать к любому христианину, сколько бы он ни следовал за Христом. И в этом очень важная истина, чтобы мы не унывали. Сколько бы мы ни ходили в церковь, какое бы великое служение мы ни несли, и спустя год, и спустя 10 лет, и спустя 50 лет, мы обязательно в себе будем обнаруживать этот пагубный закон плоти, который будет нас искушать, который будет нас толкать, может быть, к таким грехам, о которых нам и сказать-то страшно кому-то. Но это все происходит не потому, что мы что-то не так в нашей жизни веры, а потому что плоть, она останется с нами до последнего вздоха. Здесь нужно оговориться, что плоть – это не то же самое, что человеческое тело, потому что наше тело предназначено Богом быть храмом Духа Святого, а плоть – это весь тот набор склонностей, воспоминаний, привычек, грехов, которые продолжают влиять на нашу жизнь, и от него мы никуда не можем деться. И именно поэтому, потому что мы нуждаемся, чтобы иметь силу противостоять вот этому напору, дальше и сказано следующее, что является главной темой сегодняшнего нашего размышления. Дальше мы читаем такие слова, что «через Иисуса Христа верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Доступ к благодати – именно это здесь сказано для всех нас, благодать, к которой мы имеем доступ и которая может нам дать силы пройти через все искушения и жить святой и победной жизнью. Интересно, что здесь сказано не просто «однажды получив благодать и однажды ее испытав», но «получили доступ». Это как дверь, как ключ от двери. Когда у нас ключ в кармане, мы знаем, что мы всегда имеем доступ в ту дверь, от которой у нас ключ. Мы всегда можем прийти домой, и мы знаем, что мы можем открыть дверь и можем насытиться, что-то съесть, что-то попить, можем отдохнуть. И вот именно в таком же значении здесь стоит это слово «доступ», потому что каждый из нас в каждую секунду имеет доступ к самому Богу, к тому, чтобы успокоиться сердцем, чтобы получить подкрепление. И неправильно считать, что доступ к благодати нам нужен только для того, чтобы получить прощение от грехов, которые мы вновь и вновь повторяем. Конечно, Господь обязательно прощает каждого человека, кто приходит с искренним покаянием. Мы читаем в первом послании от Иоанна слова, которые многие знают наизусть. «А если бы кто согрешил, мы имеем ходатай пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Но если бы мы думали, что благодать нужна только для того, чтобы прощать нас за постоянно повторяемые грехи, мы бы сказали только часть правды. Но настоящая правда состоит в том, что благодать нам дана для того, о чем здесь и сказано в этом стихе. Мы читаем, для чего дана благодать, в которой написано «мы стоим и хвалимся надеждой славы Божьей». Не лежим и плачем, не стонем и жалуемся, а стоим и хвалимся. Потому что Господь предназначил нас к тому, чтобы мы жили победной жизнью, чтобы мы имели доступ к той силе, которая даст нам возможность в тот момент, когда, кажется, никто не может нам помочь в нашем искушении, и вот-вот мы погибнем, и все обрушится, чтобы мы имели доступ к той божественной силе благодати, которая даст нам возможность пройти и устоять. И вот именно потому, что Слово Божие ведет нас к победе, именно поэтому здесь и сказано о благодати, что благодать нам нужна не только для прощения, но прежде всего для того, чтобы нам жить победной жизнью с Богом. Слово «благодать» удивительное. Благо – это не наши заслуги, это то, что нам дано. И сколько бы мы ни старались себе выработать духовные мускулы, сколько бы мы ни старались карабкаться вверх, стараясь стать все выше и выше, мы будем постоянно обнаруживать в себе действие закона плоти. И чем больше мы его будем обнаруживать, тем больше мы будем смиряться перед Богом и понимать, что только то, что Он дает нам даром, только благодать и может нам дать настоящую силу, чтобы жить святой жизнью. И тут есть очень важное пояснение, что эту благодать мы можем получить только через Иисуса Христа, написано, через Которого верою мы и получили доступ. Без Иисуса Христа не может быть этой благодати. И если мы чувствуем, что в нашей жизни появилось что-то более важное для нас, чем Христос, может быть, наше положение в обществе, положение в церкви, какие-то наши успехи, и Христос нас как-то стал меньше интересовать, как бы стал кем-то привычным для нас, мы находимся уже на очень опасном пути, потому что только тогда, когда мы держимся за Него, может быть, даже из последних сил, мы находимся в лучшем положении, чем человек, который успокоился и стал относиться к Иисусу Христу просто как к святой личности, которая когда-то сделала для Него что-то доброе. Но Христос пожелал стать для нас хлебом, как Он говорит. «Я хлеб, живый, шедший с небес». Он сказал, что «Я источник воды, кто жаждет, иди ко мне и пей». Он это сказал для того, чтобы в те минуты, когда мы чувствуем себя бессильными, а может быть и тогда, когда мы чувствуем себя достаточно сильными, чтобы мы всегда не переставали относиться к Нему как к источнику жизни, который только и может нам дать силы, чтобы устоять и чтобы действительно идти за Богом с радостью и быть преисполненным Его победы и Его истины. И что очень важно для нас, здесь апостол Павел, это необычайно глубокий отрывок Священного Писания, как и все, конечно, отрывки Священного Писания, потому что апостол Павел говорит о том, как эта благодать действует в жизни человека. Мы читаем 9 и 10 стих. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Посмотрите, здесь сказано, что мы оправданы кровью, и мы примирились с Богом смертью Его. Кровь Иисуса Христа, Его смерть на кресте – это то, что было необходимо, чтобы простить грехи грешника. Это то, без чего мы не можем иметь доступ к благодати. Но здесь сказано и больше, что мы спасемся им от гнева. Кажется, как так может быть, если человек уже оправдан кровью Его? О каком спасении здесь идет речь? И в следующем стихе: «Примирившись с Богом смертью Сына Его, спасемся жизнью Его». Как же это так? Разве примирившись, мы уже не имеем спасения? И здесь мы подходим к очень важному моменту, который, к сожалению, не всеми осознается, что многие люди воспринимают спасение как некий пропуск, который выписан в небесной канцелярии в день покаяния, который можно положить в карман и дальше спокойно жить. Но это было бы страшное состояние, если бы Бог действительно обрек нас на такое положение. Потому что получилось бы так, что, вкусив от небесного стола, увидев небесный свет и ощутив Божью любовь и прощение, мы были бы брошены на произвол судьбы, барахтаться в водовороте грехов и искушений, не имея никакой поддержки. Но Бог предусмотрел о нас спасение, которое не только обещано нам в день покаяния, но и которое должно совершаться в нашей жизни в каждом дне. И это спасение совершается, как здесь написано, жизнью Иисуса Христа, то есть действием воскресшего Христа в нашей жизни, не воспоминанием о дне покаяния, а именно действием Его здесь и сейчас. Тогда, когда я чувствую себя немощным, я прибегаю в своей молитве к живому Иисусу Христу. И именно живой Господь спасает меня от моего ничтожества, спасает меня от моих искушений, спасает меня от этого натиска, против которого я бессилен. И это и есть то спасение, которое еще и продолжается и совершается до самого дня встречи с Господом. Мне кажется, что можно было бы привести такой пример, говоря о спасении, что оно похоже чем-то на положение человека, который потерпел кораблекрушение в море, который долгое время барахтался в холодной воде, которого накрывали холодные брызги, и который, увидев приближающийся спасательный корабль, закричал о помощи и был поднят на борт и спасен. Братья и сестры, скажите, человек этот спасен ли в полном смысле этого слова? Ведь буря еще не кончилась, и волны еще накрывают, и этот корабль, на который он был поднят из холодной пучины. И если он не будет достаточно осторожен, если он не будет крепко держаться, то он опять окажется в холодной воде. А ведь где-то там, далеко, в желанной пристани, его встречают его друзья. Где-то ему приготовлен теплый номер в гостинице, потому что спасательный корабль уже дал знак по радио, и там уже все готово к встрече этого человека. Там все готово. Спасение уже предуготовано для этого человека, и он находится на этом надежном спасательном судне. Но может быть так, что человек и не достигнет этого желанного берега. И если это произойдет, то это произойдет только по его вине, потому что он сам для себя изберет эту участь оказаться вновь в холодной воде, нахлебаться опять этого ила и, может быть, погибнуть окончательно, если только он опять себе не найдет силы для того, чтобы позвать о помощи. И мы знаем, что и в истории церкви, и, к сожалению, в нашей церкви есть люди, которые несли даже ответственное служение, и потом они попали в большие грехи. И, может быть, кому-то может показаться, что эти люди притворялись или были неверующими. Это не так. Они были в полном смысле слова искренне верующими, и они радовались этому спасению, но по своей оплошности, потому что они перестали держаться за своего Спасителя. Они дали место дьяволу в своей жизни, и они вновь оказались в этой воде. И именно поэтому церковь, для того, чтобы показать, что это смертельная опасность, она прибегает к чрезвычайным мерам, ставя человека на замечание или отлучая его от церкви, для того, чтобы он опомнился, пока еще он жив, пока еще есть время закричать о помощи. Потому что есть только два состояния у человека – или с Богом, или с дьяволом. И вот Священное Писание говорит о том, что благодать Божья дана нам для того, чтобы мы держались этого спасительного судна и чтобы мы совершали свой путь вместе с Богом, чтобы мы не падали вновь и вновь в эту холодную воду. Хотя, конечно же, любовь Божья такова, что она может поднять нас оттуда, если только мы сами не погибнем прежде и найдем в себе сил воззвать о помощи ради драгоценной крови Христа, пролитой за нас на кресте. И тут хочется сказать еще об одном слове. Посмотрите, здесь сказано, что мы имеем не просто благодать, а мы имеем доступ к благодати. В слове «доступ» есть значение усилия, потому что, чтобы что-то получить, мы должны что-то совершить, то есть как бы приступить, совершить какой-то труд, доступ. И мы задаемся вопросом, какой же труд может совершить человек, если Бог все сделал для него? Что зависит от нас для того, чтобы нам всегда находиться в этой благодати и чтобы в нашей жизни мы знали, что такое победа Божьей силы и Божьей любви? послании к филиппийцам апостол Павел так говорит о том, что можем сделать мы сами. Послание к филиппийцам, 3 глава, 7 стиха. «Но что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел тщитою, да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своей праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Апостол Павел передает то состояние, которое приводит нас к победной жизни. Это состояние постоянного искания общения со Христом. Он говорит об опасности, когда мы отходим от Христа. В 8 главе послания к римлянам он говорит, что если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Если я не стремлюсь ко Христу так, как пишет здесь апостол Павел, то я нахожусь в одном шаге от погибели, потому что я не знаю, что случится через 5 минут, что увидят мои глаза, что услышат мои уши, с кем я встречусь в жизни и как я себя поведу. И только познав свою полную немощь, бессилие, своими силами противиться натиску искушений, апостол Павел и пишет здесь такое прекрасное исповедание веры. Он говорит, что все почитают за сор, только бы приобрести эту праведность Христа, только бы познать Его. И вот это самое главное, что может помочь нам, если мы стремимся ко Христу так, как апостол Павел. Потому что если мы так любим Христа, или на самом деле честно признаваясь Ему: «Господи, я так хочу любить Тебя», как читая об этом Слове Божьем, только тогда я буду иметь силы в минуту искушения остаться верным Ему. Интересно, что именно вот эта истина Священного Писания о той действующей силе Божьей в нашей жизни, она помогает нам понять такое непонятное на первый взгляд место, которое мы встречаем в Евангелии от Луки, 14 глава. Я прочитаю это место. Христос, говоря с учениками, говорит следующее: «И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником, говорит Христос». Нам кажется, что здесь соединены несопоставимые слова. Но о чем говорит здесь Господь? Он говорит нам о позоре того человека, который взялся за какое-то дело и не мог окончить. Начал строить и бросил на середине. Человека, который вышел на войну и понял, что он обязательно будет поражен, что его победит противник. Какой же выход из этого позора? И Христос говорит: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». До тех пор, пока мы надеемся на свои силы, на свою опытность, на свое, может быть, положение в церкви, на свой христианский стаж, на что угодно, пока мы надеемся на себя, мы обречены остаться в том положении, когда однажды грех заставит нас бросить башню недостроенной, и который приведет нас к поражению. Но если мы, поняв свое бессилие, доверимся Иисусу Христу, только тогда мы сможем построить то строение, которое Господь хочет, чтобы мы создали в нашей жизни. Только тогда мы сможем победить нашего противника, наши искушения и грехи. Только тогда, когда мы отрешимся от себя отрешимся от своих попыток, когда мы полностью доверимся Иисусу Христу. Именно поэтому Христос сказал, что вы не можете быть, тот не может быть моим учеником. Не потому, что Он поставил такой принцип, что Ему обязательно хочется, чтобы мы отрешились от себя, чтобы мы были Его учениками. Просто Господь, как никто другой, знает нашу немощь, знает нашу греховную природу, поэтому Он знает, что пока мы не отрешимся от себя, мы никогда не сможем одерживать победы, потому что до тех пор, пока мы не возложим всю нашу надежду и упование только на Бога, только на Иисуса Христа, мы обречены на поражение изо дня в день. И сегодняшнее место Священного Писания, послание к римлянам, оно напоминает нам о том, что мы имеем этот доступ к благодати, чтобы мы пользовались этим доступом, чтобы мы держались за Христа так, как держится за спасительный канат человек, терпящий бедствие в холодной пучине, чтобы мы искали Иисуса Христа всем сердцем, и только тогда мы сможем жить в той радости и сможем хвалиться Богом и Его прощением, так, как апостол Павел. И пусть Господь сегодня даст каждому из нас силы обратиться к Богу от всего сердца, чтобы никто сегодня не ушел из нашего дома молитвы огорченным и с двоящимися мыслями, потому что Господь предназначил нас для себя, для победы, для радости, чтобы мы сокрылись в Нем и чтобы мы не слушали уже никаких осуждений и обвинений от наших воспоминаний, которые могут нас беспокоить, от наших искушений, которые не дадут нам покоя до последнего дня, но чтобы мы радовались тому, что Господь дал нам уже сегодня, и радовались тому, к чему Он нас обязательно приведет, если только мы будем держаться Его и будем искать Его в каждое мгновение. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.